Артур пожал плечами. «Эти писаки кричат против нас только потому, что мы не платим им, чтобы они кричали за нас». «Грубо, не правда ли?» — воскликнул Феликс Пиа, уловив брезгливую гримасу Деме. «Но это пишется не для Парижа. Представьте себе, как эта карикатура действует на крестьян. Неудивительно, что коммуна не находит отклика в деревне». «С каких это пор наши крестьяне стали патриотичнее парижан?» — немедленно заметил Вермурель. «Именно потому, что они менее патриотичны, их восстанавливают против нас всякими домбровскими», — настаивал Пиа. «Нужно уважать национальные предрассудки». «Истинный друг нации тот, кто свободен от национальных предрассудков», — отпарировал Вермурель. И спор, прерванный было приходом Артура, разгорелся с новой силой. Одни во главе с Феликсом Пиа и Жоржем Клеро, известным политическим обозревателем газеты «Экономист», осуждали участие иностранцев в коммуне, нападая особенно на Домбровского, назначенного недавно главнокомандующим армией коммуны. Другие, их было большинство, поддерживали Огюста Вермореля и Вермеша, редактора популярной газеты «Отец Дюшен», защищавших Домбровского. Артур маленькими глотками тянул вино, забавляясь жеманной жестикуляцией Пиа, остроумными репликами Вермеша, аристократическими манерами Клеро, словом, всем тем, что давало пищу его наблюдательному, насмешливому уму. Сам предмет спора его интересовал мало. «Друзья мои», — со снисходительной величавостью сказал Клеро, «коммуна возникла как движение национально-патриотическое, и участие в ней иностранцев вызывает естественное недоумение». Он произносил слова медленно, как бы любуясь ими. «Пусть они помогают нам оттуда», — он неопределенно махнул рукой, — «из-за границы». «Наверное, он страдает от того, что не может глядеть себе в рот», — подумал Артур. «Мы должны оставить чистыми наши ряды, если хотим сохранить Францию. Представить только, поляк возглавляет французское патриотическое движение. Когда я думаю об этом, мне делается стыдно. Сердце Европы бьется во Франции, а сердце Франции в Париже. Поэтому буржуазия всех стран желает уничтожить душу нашего народа, растворить ее в космополитизме». «Что касается меня, — уже начиная скучать, — сказал Артур, — то мою душу можно растворить только в том случае, если Тирден принесет мне стаканчик абсента». «Ты не разбираешься, где кончается космополитизм и начинается интернационал. Почему мы должны действовать врозь, если наши враги соединились?» — рявкнул Вермеш. «Знаешь ли ты, куда толкаешь иностранцев, Клеро?» «Черт возьми, к Тьеру! Либо они должны быть с нами, либо с верцальцами». «Вы боитесь этого?» — он ткнул пальцем в карикатуру. «Но, клянусь моей лопатой земли на могилу Шибздика, канальи еще больше боятся участия в коммуне таких, как Домбровский и Дмитриева. Враги проницательней друзей». Пиа поднялся и поправил тщательно уложенные седые кудри. «Те иностранцы, которые участвуют в коммуне, по милости нашей неразберихи, авантюристы. Они иностранцы повсюду, даже у себя на родине. Коммуна для них мутная водица». Вермарель стукнул кулаком по столу так, что все кружки подскочили. «Да как ты смеешь? Эти люди проливают кровь за наше дело!» — закричал он. Все смутились. «Огюст, будь великодушен», — примирительно заметил Артур. «Пиа достоин всяческого сочувствия, ведь ему чаще других приходится выслушивать свои речи». Пиа с многозначительной и хитрой гримасой сожаления по адресу Вермуреля продолжал, как ни в чем не бывало. «Еще неизвестно, за что они ее проливают. Вот возьмите хотя бы этого поляка Домбровского», — и он эффектно выбросил руку, как будто этот поляк находился у него на ладони. «Был осужден за что-то в России, бежал с каторги, шатался по всему свету, потом, говорят, здесь в Париже подделывал паспорта и ассигнации, и вот такого человека ставят во главе нашей армии». «Как будто у нас мало своих авантюристов», — расхохотался Клеро, довольный своей шуткой. «Это клевета», — заикаясь от волнения, возмутился Вермурель. «Армия обожает маленького поляка», — неуверенно поддержал кто-то. «Черт возьми, лучший судья в этих вопросах народ!» — кричал Вермеш. «Недаром по всему городу расклеены портреты Домбровского. Народ не спрашивает, из какой ты страны. Народ спрашивает, что ты делаешь и какую пользу ты приносишь революции». «Ах, предположим, вы правы, друзья мои», — жеманно заявил Пиа. «Но объясните тогда мне, что привлекает Домбровского к коммуне? Не все ли равно ему, кто победит, мы или версальцы? Ведь не надеется же он потом с нашей национальной гвардией освобождать свою Польшу. Или ты, может быть, обещал ему это, Вермурель? Ведь вы, кажется, друзья». Вермурель с нескрываемым презрением поглядел на Феликса Пиа. «Да, я горжусь дружбой с Домбровским. Он бесстрашно несет под пулями знамя интернационала со словами Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — строго и торжественно сказал Вермурель. «Излишняя высокопарность и заикание мешают ему стать хорошим оратором», — с сожалением отметил про себя Деме. Но, заговорив о Домбровском, Вермурель так воодушевился, что даже привычный ко всему дядюшка Тирден поднял голову и стал прислушиваться. Вермурель всегда поражал Артура своей страстностью. Он ни в чем не терпел равнодушия и был одинаково безудержен и в любви, и в ненависти. Вермурель говорил о том, что и раньше лучшие люди мира защищали свободу чужих народов. Байрон погиб, сражаясь в рядах греческих повстанцев. Итальянец Гарибальди воевал в Южной Америке за независимость республик Рио-Гранди и Уругвая. Русский Бакунин участвовал в германской революции 1849 года. Гейне помогал французам в 1848 году. Но этими благородными людьми двигало сочувствие. Здесь же, в Париже, когда впервые в истории взяли власть рабочие, либералы отвернулись от коммуны. Только истинные революционеры встали на ее защиту. И первым среди них к нам пришел Домбровский. Он пришел не из сочувствия. Он пришел защищать свое дело, свою правду. В этом сила коммуны, в ее всемирной правде. У Домбровского есть поговорка: «В каждой луже свое солнце», — продолжал Вермурель. «Это удивительно подходит к твоим рассуждениям, гражданин Пиа. Думая о свободе только своей нации, мы смотрим в лужу и надеемся согреться отраженным в ней солнцем. Тьер ненавидит Домбровского больше, чем любого из нас, ибо Домбровский показал, что где бы ни было создано государство рабочих, защищать его должны революционеры всех стран. А что касается его прошлого, то вот». Он вытащил из внутреннего кармана своего сюртука толстую связку бумаг, обернутую в пергамент, и помахал ею перед носом Пиа. «Здесь документы Домбровского. Я взял их у его жены. Хочу написать статью о нем, чтобы опровергнуть клевету версальцев». «Любые документы можно истолковать по-разному», — недоверчиво пробормотал Пиа. Лицо Вермуреля передернулось. «Я могу передать их тебе. Пожалуйста, сделай статью». Клеро, желая сгладить грубость своего приятеля, сказал поспешно: «Дадим эти документы Артуру. Он беспристрастен, и он напишет». Артур Деме воспринял такой неожиданный поворот разговора без всякого удовольствия. Горячая речь Вермуреля тронула его, но не убедила. Он был вовсе не беспристрастен. Со времени назначения Домбровского командующим он не взлюбил маленького поляка, рисующегося своим спокойствием. Как будто коммуна не могла найти француза, способного командовать парижанами. Артур не успел ничего возразить. Из дальнего темного угла раздался хриплый голос: «Доблестные рыцари пера и жители трибун, позвольте мне вмешаться». «Ри, дружище!» — засмеялся Артур. «Ползи сюда». На свет вышел обрюзгший пожилой человек с рыжими бакенбардами и сонным лицом. Одной рукой он придерживал у груди стакан и бутылку вина, другой волочил за собой стул. «Вот я вам сейчас кое-что докажу», — бормотал он. Роберт Рид, по происхождению шотландец, работал корреспондентом одновременно двух газет — американской и английской. Он жил во Франции уже 17 лет, и единственным живым чувством этого флегматичного человека была беззаветная любовь к Парижу. Влюбленные быстро узнают друг друга. Между Артуром и Ридом царила самая горячая дружба. Рид уселся верхом на стул и стал шарить у себя по карманам. «Ага, вот». Журналист вытащил записную книжку. Я прочитаю вам отрывок из своей корреспонденции в Лондон. Слушайте. Описание сегодняшнего Парижа я пропускаю. Вот. «Где же находятся, — думал я, — представители Европы и Америки? Возможно ли, чтобы при виде этого потока невинно пролитой крови они не сделали попыток к примирению? Эта мысль была для меня невыносима, и, зная, что американский посланник господин Ошборн в городе, я решил немедленно повидаться с ним. Направившись к Ошборну, я встретил на Елисейских полях множество повозок, переполненных ранеными и умирающими. Снаряды рвались вокруг триумфальной арки, и к длинному списку жертв Тьера прибавилось еще множество невинных людей. Войдя в комнату секретаря посольства, я спросил господина Ошборна. Обо мне доложили, и я был допущен к посланнику. Он сидел, развалясь в кресле, и читал газету. Я ожидал, что он встанет, но он продолжал сидеть по-прежнему, не упуская из рук газеты. Поступок крайне грубый в стране, где люди обычно так вежливы.